Добрый день. Сегодня я бы хотел поговорить о пасхальном седере. И не просто о седере, а о том, как он переходит в этот период между Песохом и Шавуот, когда мы готовимся к получению Торы. Я не знаю, какую агаду вы используете, но использовали, но в большинстве агадот приводят все этапы седера. Да, например, в Вартскроловской Агаде это называется The Order of the Seder, порядок седера. Да? И начинается Кадеш, Шурхац, Карпац, Яхац, Магид, Рахца, Муци, Маца, Марор, Курех, Шулхан Урех, Цафон, Барех, Галель, Нерца. Я не знаю, вы задумывались когда-то, обычно люди поют это перед седером. Сколько этапов в седере? Но я думаю, что это не такая сложная задача, это довольно просто посчитать, да, от Кадеш до Нерца.
Этап на бокал вина.
Окей. Вы пересчитаете, но вы, я не верьте мне на слово, но там 15 этапов седера, 15, да? 15. Да, почему именно 15? Да? В чем значение этого числа? Где еще мы встречаем число 15? Почему не 25, почему не 10, почему там, не 8? Да, это тоже с этим связано. Да, это очень хорошая идея, но не все, но, например, Суккот, да, 15 числа. Да, почему тоже 15-го? С чем это связано? И почему в Суккот мы не делаем тогда 15 этапов? Да, почему только в Песах? Суккот тоже 15 числа, но там нету 15 этапов.
Полнолуние,
очень хорошо. Очень интересная идея. Это действительно все связано одно с другим. Месяц должен пройти, луна должна пройти 15 этапов, чтобы полностью стать полной. Да? И еврейский народ символизируется луной. Да? Поэтому мы говорим Давид Мелех Исраэль, наш завет, брит, о котором мы говорим в Агаде. Он связан, символизируется лунным циклом, занимает 15 фаз лунного цикла. Да? Замечательно. Теперь как это связано с седером? Я сужу вопрос. Где еще в Агаде есть 15, число 15? На самом деле в нескольких местах, может быть, вы это не замечали, но я бы обратил ваше внимание на самое явный текст, в котором есть 15 этапов. И этот текст, какой в Агаде, какие есть идеи? Помните? Дай, дай, ей, ну. Да, я очень плохо пою, поэтому, так сказать, не включается в программу. Но вы все знаете этот текст. Дай, ей, ну. Да, нам бы было достаточно по-русски дословно. Да? Он, дай, ей, ну, состоит из таких предложений, которые начинаются Илу Уцианум и Мицраем, Вело Асабаем Шватим дай, ей, ну. Да? Илу Вело. Теперь, что очень интересно, Илу Вело – это как будто зеркальное отражение. Илу Вело, Алиф Ламит Вав, И вав ламед алиф — это как будто зеркальное отражение одного другого. И они образуют такие предложения, описывающие то, что Всевышний нам сделал. Например, если бы он вывел нас из Египта, но не наказал бы египтян, это было бы нам достаточно. Если бы, но не. Илу вело. Вот если вы посчитаете, есть 15 таких этапов. Илу вело. Если, но не. Теперь, если вы внимательно посмотрите на эту песню, которую все поют во время седера или читают, то кроме того, что там число 15, я уверен, что у вас возникали какие-то вопросы насчет этой песни, если вы ее, так сказать, думали о том, что в ней написано. Да? Я вам приведу пример. Илу натан лану этмаму нам вело карала эту ян даей. Но если бы он дал нам имущество египтян, но не рассек море, нам было бы это достаточно. Какой вопрос возникает? Давид, что вы думаете было бы, если бы Всевышний дал бы нам деньги египтян, но не рассек море? Что бы египтяне сделали?
Они бы нас убили.
Да, и взяли деньги обратно и поехали бы в Египет. Почему это было бы достаточно? Или, например, Илу каралану это ям, вело и верану бетухо бы харава даей, но если бы он рассек море, но не перевел бы нас через море по суше, тоже было бы достаточно. Если бы не было суши, то там завязли бы женщины и дети в этой иле морском. Пришли египтяне, их и перебили. Или, например, Илу и верану бетухо бы харава, вело шика царейну бетухо даей, но если бы он перевел нас через море, но не потопил египтян. Это было бы достаточно. Что бы произошло? Египтяне пошли бы в обход или пошли бы по тому же пути и тоже нас перебили. Или Илушика царима бы тухо, велосипек царкейну бы мидбар, арбаим шана даейну. Если бы он перебил, утопил египтян, но не давал бы нам пропитания в пустыне. Нам было бы достаточно, чтобы случилось. Мы бы умерли в пустыне от голода, потому что нам не давали пропитания. Да? Возникает вопрос, что это значит? Или, например, Илу кирвану лифней ар Синай, вело натанану это Тора, если бы он привел нас к горе Синай и не дал бы нам Тору, это было бы достаточно. Почему это было бы достаточно? Есть такое, конечно, мы говорим гомилетическое драж, то, что называется объяснение, не связанное с прямым смыслом текста, что евреи объединились рядом с горой Синай, это уже было бы достаточно. Но по прямому тексту это не вполне понятно. Да? Почему это было бы достаточно? Я уверен, что вы это говорили не один год. Какие у вас идеи? Это хороший вопрос, но здесь не просто чудо говорит, а не. Да, если бы даже так, а не так, это тоже было бы достаточно. Но по логике вещей этого бы не было достаточно. Да? Наоборот, было бы очень плохо. Да? Почему 15, опять же, почему 15 этапов? Интересно, что Мораль, вы слышали, Мораль из Праги, был известный раввин, который, видимо, в реальности никогда не создавал голема, о котором, так сказать, было много историй и, так сказать, всяких преданий, но, тем не менее, был выдающимся человеком и очень интересным мыслителем, говорит следующую вещь. Почему 15? Почему 15? Потому что этот мир... Наш мир символизируется числом 7. Да? Например, 6 дней работы, 7-й день шаббат. Да? 6 дней будничные, 7-й день святость. Мы приносим в этот мир, в рамках этого мира. Или та же идея 6 сторон куба, 6 сторон материального мира, и 7-е – это что-то духовное, что вы приносите в этот мир. Это 7. То, что вообще стоит за рамками этого мира, символизируется числом 8. Да? Поэтому вот мы сейчас читали Парашат Шмини, на 8-й день закончился Мишкан, да, освящение Мишкана на 8-й день. Потому что 8 – это то, что стоит над этим миром. Правильно? 8 дней Хануки. Потому что ханукальное чудо – это то, что стояло над этим миром. Да? Если мы хотим перейти от этого мира или перевести этот мир на качественно другой уровень, на более духовный уровень, то мы переходим от числа 7 к числу 8. И когда мы их складываем, мы получаем число 15. 7 и 8 – это 15. Так это объясняет Маараль. И поэтому в Седере 15 ступеней, 15 этапов. Да? Но более того, на этом символизм числа 15 не заканчивается в истории Песоха. Перед Даейну мы говорим такую вещь: «Кама маалот тувот ли маком алейну». Да? И Артскролл переводит: «The omnipresent has bestowed so many favors upon us». Всевышний сделал нам столько чудес или милостей, дословно, favors. А что на самом деле значит «маалот»? Да, Давид, что такое «маалот»? На современном иврите это город, да? Куда в свое время не хотели ехать новые репатрианты, я помню, 25 лет назад. А что такое «маалот»? Достоинство, да. Очень хорошо. Градусы, да. А что такое перед Беркат Амазон? Вы что пели в шаббат?
Это ступени.
Ступени, потрясающая, потрясающая идея. Ступени. И посмотрите, весь Даейну построен по принципу ступеней. Илу вело. Рафурман говорит, это как ступенька. Плоскость подъем. Они даже зеркально отражаются. Илу вело, илу вело. Илу-вело – это 15 ступеней. Да? Теперь, где были эти ступени? Как это связано с Широ-Маалот?
В храме.
В храме было 15 ступеней. Тоже не случайно, что было 15 ступеней. Между действительно внутренней частью храма, где происходило, собственно, служение, и тем районом, который назывался Израат Нашим, женской секцией, было 15 ступеней. 15 ступеней. И они символизировали этот процесс, переход от этого материального мира к чему-то, что над материальным миром. И почему это называется Шира Маалот, песнь ступеней? Правильно, левиим стояли очень хорошо на этих ступенях и пели эти песни, да, это одна из основных, вот эти псалмы Шира Маалот, и поэтому сколько этих псалмов?
Пятнадцать,
если ступени 15, то есть псалмов 15, и посчитайте, их действительно 15 псалмов. Где вы еще видели эти псалмы? Вы их слышали? Шира Маалот, Бешу Вашем от Шива Цион. А где еще вы их видели? Что говорят, когда в Израиле, не дай Бог, проблема, после молитвы в синагоге, что говорят? Какой псалом обычно говорят? Там, где я бывал, обычно говорят «Широм Алот, мимо Амаким, Крати Хашим». «Песни ступени из глубин я возвал себя Всевышний». Да? Когда еще это говорят? Откройте Сидур. В 10 дней раскаяния между Рош ха-Шана и Йом-Кипур говорят перед чтением Шма, говорят «Широм Алот». Правильно? Это «Широм Алот». Это тоже песня ступеней. Это 130-й псалом. Теперь посмотрите 121-й псалом. Он тоже очень, кризисный, я бы сказал. Шир лемаалот, да? Песни к ступеням дословно. Мимо миаин яво изри, откуда придет моя помощь? Это тоже песни ступеней. И мы видим большой контраст, если то, что мы поем перед благословением, перед Беркатом Мазон, это псалом, символизирующий радость избавления, то остальные Широм Алот, или многие из них, символизируют кризис. Да? Крик, я бы даже сказал, о помощи, да, из глубины возвал тебя Всевышний, да. И это очень, казалось бы, необычно, это 15 ступеней храма, да, казалось бы, то, что на русском языке называется таким туманным термином словословия, то есть должны были бы какие-то, так сказать, позитивные, очень восхваляющие Всевышнего псалмы петься. Почему вдруг кризис, да, мимо Амаким Крати Хашем. Шма Кули, да, слушай мой крик. Навши Лашем, да, Мишумрим Лабокер, как я, моя душа кричит Всевышнему. Има вонот тишмор я ми ямод. Да, если Всевышний будет помнить грехи, кто может устоять? Это все Широм Алот. И, кстати, имя Всевышнего, которое я упомянул, я специально так сказал, весь пасук, сказал его, как оно произносится. А когда мы не говорим весь пасук, мы говорим «ка». Да? Но это имя Всевышнего состоит из двух букв. Да? Из двух букв. Из буквы «юд» и из буквы «гей». Да? И когда вы сочетаете эти две буквы, вы получаете как бы половина четырехбуквенного имени Всевышнего, да, которое я только что упомянул в этом псалме Широм Алот. И это имя имеет числовое значение, Давид, какое?
Не знаю.
Ну, знаете, если это две буквы, буква Юд и буква Гей, то какое это числовое значение? 15, совершенно верно. Что-то вам это напоминает? Мы же только что сказали, 15 этапов, 15 ступеней, 15 Широм Алот. 15 – это числовое значение имени Всевышнего. И Талмуд говорит потрясающую вещь, что левиты, после того, как они пели это Широм Алот, они поворачивались к святая святых и говорили «Ану ли ка, вы эйнейну ли ка?» Что значит «мы обращены к этому имени Всевышнего, и наши глаза дословно обращены к этому». И это имя Всевышнего имеет числовое значение 15. Да? Где еще мы встречали это имя Всевышнего с числовым значением 15? В нескольких местах в Торе, да, например, выражение «кеска» – «престол Всевышнего», когда речь идет об Амалеке, упоминает это имя Всевышнего со значением 15. И Раши говорит, что это как бы неполное имя Всевышнего. Этот мир несовершенен. Да? И поэтому Всевышний не полностью, Всевышний скрыт от этого мира. Я очень упрощаю, если я что-то исказил, то это только чтобы объяснить и как бы упростить эту идею. Но Всевышний не полностью проявляется в этом мире. И наша задача улучшить этот мир и принести Всевышний в этот мир. Да? И тогда, как мы говорим, Раши об этом говорит, «Байо могу», как говорится в Невиим, «Байо могу», Захария, по-моему, об этом говорит, «Байо могу, я шем эхад, ушмо эхад». Это последняя фраза молитвы. В этот день будет Всевышний един, и имя Его едино, ушмо эхад. Да? А пока этого не произошло, то проявление Всевышнего в этом мире ограничено. Этот мир переходит из состояния темного материалистического мира в более высокое духовное состояние. И модель этого перехода – это седер, это египетское рабство и избавление. И такая модель всегда включает сокрытие Всевышнего и потом его появление в мире. И поэтому всегда есть кризис. Если вы посмотрите о году, мы начинаем с трудного, мы начинаем с плохого и заканчиваем хорошим, светлым. И всегда есть кризис. В Иоанну там их мучили, в Венецак, и они закричали. Да, и Всевышний услышал, и заработал этот механизм избавления. Да. И в некоторой маленькой модели эти Шира Маалот имеют похожую тему. Да? Мима Амаким Кратиха Ашем, Миаин Яво Изри, да, это крик о помощи. Да? И есть Шира Маалот, который говорит об избавлении. И есть еще там много очень интересных тем в Шира Маалот, которые мы сейчас не будем разбирать. Но Мораль говорит, что почему так важно, чтобы у нас остался вкус пасхальной жертвы. Да? Он говорит на самом деле, что спрашивает умный сын. Да? Люди тоже это не понимают. Тоже мы читаем, мы привыкли к этому. В чем ваши идот, да, ваши глубокие, так как фундаментальные свидетельства, хуким, законы, мишпатим, да, Аллахот, как бы я это перевел. И мы ему говорим, в чем эта глубокая идея. После Афикамана, после вот последней мацы, не приносят десерт. Да, так обычно переводят. Ломовтирима харай Афикаман. Почему из всех, ну это правда, из всех сотен идей Аллахот Песаха, почему мы ему говорим про десерт? Да, это, кстати, изменено, это не то, что Тора ему говорит. Это отдельная тема. И Мораль говорит потрясающую вещь, что на самом деле вопрос умного сына, Пахат Ицхак это так преподносят, умного сына не про десерт, а про идею того, почему мы едим пасхальную жертву последней. Как вы помните, было две жертвы, которые приносили перед Песохом. Жертва Хагига, праздничная жертва, и Песох, пасхальная жертва. И по идее, так как все, что связано с седером, делается быстро, да, помните, они вышли быстро, бахипазон, быстро, потом они мацу быстро ели, почему, помните, в Агаде написано, что они ели мацу, потому что тесто не успело закваситься, потому что они быстро, да, должны были быстро выйти, да, и Мара говорит потрясающую вещь, почему они должны были спешить, потому что когда проявляется то, что на чем не властно время, это должно делаться быстро. Еврейский народ стоит над временем. И в принципе мицва позволяет нам заповедь соприкоснуться со Всевышним, который находится над временем. И поэтому есть особое качество, особое маала, как мы говорили, да, особое добродетель, если так можно сказать на старом русском языке, делать заповеди быстро. Зрезим магдимим ли мицвот. Да? И поэтому, в принципе, ну, мы должны были бы сразу съесть пасхальную жертву. Да, почему мы ее откладываем? Так же, как мацу, так же, как исход, нужно было сразу первым съесть пасхальную жертву как можно быстрее, чтобы не откладывать ее, и не осталось несъеденное мясо пасхальной жертвы. Почему мы наоборот, спрашивает мудрый сын, откладываем на последнюю пасхальную жертву? И Мораль говорит потрясающее объяснение. Он говорит, что правда, что вообще в плане мицвот нужно делать их сразу. Но пасхальная жертва – это необычная мицва. Пасхальная жертва нам дается для того, чтобы вкус избавления у нас остался последним и остался как можно дольше, потому что придет время, когда мы будем делать седер в Галуте, как мы делаем сейчас, когда нету настоящей пасхальной жертвы. Но есть эта идея, этот вкус избавления. Да? То есть, несмотря на то, что мы не полностью свободны, где бы мы ни жили, и даже если мы живем в земле Израиля, мы все равно зависим от других народов. Да? Мы все равно не полностью свободны. Да? Это большая мицва, но мы не полностью свободны. Но что у нас есть? У нас есть вкус этой пасхальной жертвы, эта идея, эта память. Есть идея о том, что когда концептуально мы говорим в духовном плане, когда свет проникает в какое-то темное место, даже если он уходит оттуда, это оставляет некое, то, что называется рошем, это оставляет некое впечатление, если так можно сказать. Например, помните мидраш о том, что зародыш учит Тору в чреве матери, а потом он забывает Тору? Зачем это нужно? Очень странная идея. Это в этом идея, что остается впечатление в душе каждого еврея, поэтому если еврей начинает правильно учить Тору, он чувствует к ней тягу, да, он чувствует какую-то связь с Торой, потому что он, как бы его душа уже была связана с Торой до прихода в этот мир. Например, если кто-то учил иностранный язык в институте, а потом им не пользовался много лет, и ему пришлось заново его учить, конечно, ему будет легче его учить, чем человеку, который никогда не учил этот язык, правильно? Потому что это оставило некое впечатление. Если вы его спросите, он, может быть, не сможет ни читать, ни говорить на нем, но как только его начнешь обучать, ему у него это пойдет легче, да? Или какая-то там физика, которой меня мучили в советской школе, я не пользовался ей никогда с тех пор, но если меня снова обучать, я буду намного легче ее учить, чем, скажем, я не знаю, студент из Нигерии, который никогда про физику не слышал. Да? То есть то, что с вами соприкасается, оно оставляет некое впечатление. Да? Поэтому вкус Песоха, да, он оставляет какое-то впечатление в нашей душе и оставляет какое-то стремление к тому, что было. Дает нам силы продолжать жить как евреи, несмотря на то, что мы находимся не в самых идеальных условиях. И поэтому мы видим, что конец Седера, он концентрируется на Илияу Анави и на Шанаба Берушалаем, на как бы предвкушении избавления. Да? И этот вкус, он должен у нас оставаться. И эти этапы, через которые мы проходим, они напоминают нам об этом. И модель будущего избавления, она... Будущее избавление будет смоделировано по этому принципу, как избавление в Египте. Это не значит, что, не дай Бог, нас должны угнетать много лет, и там будет град, и жабы, там, и море рассекаться. Не это имеется в виду, а имеется в виду, что модель, духовная модель, о которой мы говорили, применимая к избавлению в Египте, будет верна и к будущему избавлению. И еще одну интересную деталь, не знаю, обращали ли вы на это внимание, предпоследний этап Седера называется Алель, Алель Нерца, да, это мицва дерабанан, это заповедь мудрецов, во время Седера говорить Алель, но если вы посмотрите на первые два куплета Алеля, да, Алилу Авде Ашем, Алилу Ичем Ашем, и Бецет Исраэль Мимицраим, да, дословно, рабы Всевышнего, восхваляйте имя Всевышнего, и при выходе Израиля из Египта, то эта часть не находится там, где Алель, а находится там, где Магид. Да? Это часть Магид, часть исхода из Египта. И интересно, что Гмара употребляет слово Алель, Талмуд называет словом Алель несколько разных текстов. Для по простому уровню, простое объяснение, Алель – это подборка псалмов. У Ашкеназим всегда говорят благословение до нее и благословение после нее. Есть полный половинчатый Алель, да, который говорят в праздники. Я не буду перечислять все даты, но, например, мы не будем сейчас говорить, почему в Рош ха-Шана и Йом-Кипур это не относится, но Суккот, Шмини Ацерет, да, говорят полный аллель, Хануку говорят полный аллель, Песах первые два дня говорят полный аллель, потом половинчатый аллель в Пурим, опять же, чудо за пределами Израиля, мы порабощены, не говорят аллель, да. Шивуот, и еще очень интересно в Рош Ходеш, который, например, сегодня Рош Ходеш, говорят половинчатый аллель. Да, ашкеназим говорят с благословением. Теперь, интересно, что Талмуд называет этот аллель Халель Мицри, египетский аллель. Почему он называет его Халель Мицри? Потому что на самом деле он сосредоточен и концентрирован вокруг идеи исхода из Египта. И поэтому первые две главы этого аллеля – это на самом деле часть Магида. И я не знаю, опять же, мы говорим много вещей, и хорошо, что мы их говорим, потому что мы привыкли к ним. Да? Но что такое Халилука, да, вот эта песня, что это такое? Что это значит, Давид? Халилука, что это такое? Что это значит? Давид, вы меня слышите? Давид? Ефим, вы меня слышите? Да. А что такое Халилука?
Восхвалите 25.
Не, восхвалите имя Всевышнего, в котором не 25, а мы только что сказали, К это сколько? 15, да. И Мидраш говорит, что Халилу, восхвалите, в гематрии 71, потому что 70 евреев пришли в Египет, и один – это присутствие Всевышнего, да, присутствие Шхины. И Ка – это то, это 15, да, это говорит о 15 этапах, 15 ступеней, имя Всевышнего, которое не полно, но будет полным, да, и поэтому говорит Авде Ашем, Мидраш говорит, что евреи были рабами фараона, и только когда они вышли из Египта, они стали рабами Всевышнего. Они делают волю Всевышнего, выполняют волю Всевышнего. Да? И дальше очень интересно сказано, я не знаю, вы задумывались над этим. Здесь приведены глаголы. Амагби лашавит, Всевышний сидит ввысь, высоко. Амашпили лирот башамайм варец, или он спускается вниз. Микимими афардальми ашпот яримы льон леушиви. Да? Что здесь необычно? Тем, кто знаком с ивритом, он знает, что в нормальном ивриты должно было сказать макбига, машпиль, да? Мошив. Почему везде ют, миким, почему ют в конце? Давид, опять же я вас мучаю. Что значит суффикс «юд»?
Что значит что?
Суффикс «юд». Вы видите, в аллеле написано «макбиги», «машпили». Посмотрите в сидуре. Должно было быть написано «макбига», «машпиль». Почему Юд? Что значит Юд? Что значит Шулхани, Мехтави, Киси? Что это значит?
Относится к человеку самому.
Первому лицу. Мое. Да, Шили. Да? Шили. Так почему это здесь приведено? Это очень странно, что к глаголу прицеплен этот суффикс «я», «моё». Да? Это необычная форма глагола. Мудрецы говорят очень интересную вещь. Эти глаголы противоречат друг другу. «Магбия» — это значит «поднимает», а «машпиль» — это «опускает». Правильно?
Да.
Спускается. Таким образом, Всевышний говорит, что с одной стороны он поднимается, «магбия лашевит», поднимается ввысь, дословно отдаляется от этого мира, а с другой стороны он «машпиль» или «рот», он спускается вниз, «башамайму ваарец», и на земле, и на небе. Он спускается вниз. И от чего это зависит? От нас. Поэтому от того, что мы делаем. Поэтому сказано «магбии», «машпили». От того, что мы делаем, меняется присутствие Всевышнего в этом мире. И в этом задержатся две идеи, на которых я бы хотел закончить. Мы служим Всевышнему, потому что это единственная возможность для нас быть свободными. Аллилуйя Авде Ашем, Аллилуйя Чем Ашем. И то, что мы делаем, это не просто какие-то обычаи, там, фольклор, кто-то кушает кулич, а кто-то мацу кушает. От того, что мы делаем, мы оказываем огромное влияние на этот мир. Мы или приближаем Всевышнего к этому миру и продвигаемся вверх по этим 15 ступеням, или наоборот. И поэтому второй отрывок Алеля «Бецет Исраэль Мимицраем Бейт Яаков Миам Луэз» при выходе евреев из Египта, он говорит о даровании Торы. Что это такое, что горы содрогнулись, да, дословно плясали, как бараны. Что это значит? Да. Милифней Адона Арец, Милифней Элука Яаков. Да? Речь идет о даровании Торы. Сказано, что когда Всевышний даровал Тору, мир содрогнулся. Да? И это нам намекает, что через Тору, через заповеди мы можем оказывать влияние на этот мир. В этом наша свобода. Вы меня можете спросить, по большому счету. Меня удивляет, что никто никогда не спрашивает, потому что все как-то привыкли к этому. Мы начинаем с того, что «Хашта Авда», мы сейчас рабы. А в следующем году, дай Бог, чтобы были в Иерусалиме. Если мы сейчас рабы, какой исход мы отмечаем? Да, евреи вышли из Египта, но потом произошло очень много тяжелых событий. Да? Как могли седер делать в варшавском гетто? Да? Как можно было отмечать свободу в варшавском гетто? Что значит быть свободным? И Рав Соловейчик говорит очень интересную вещь. Он говорит, что да, мы рабы в каком-то смысле. Мы зависим от сил в этом мире, которые не всегда связаны со Всевышним историей. И есть такое понятие «шаабуд малхуйот», мы зависим от других народов, мы волнуемся, что эти скажут, и что в ООН скажут, и что там это будет, и как, какое... Что Россия сделает, и что Америка сделает. Мы всего этого зависим, к сожалению. Но одну вещь нельзя у нас отнять. В любой ситуации, пока мы в своем, так сказать, мы в сознании, мы живы, в любой момент можно выполнить 6 заповедей. В любой момент времени можно выполнить 6, если называется мицвот медиот. Да, и... Одна из основных заповедей, мы как-то об этом говорили, это верить, что Всевышний один, он управляет этим миром, все, что происходит, находится под полным контролем Всевышнего. Нужно любить и уважать Всевышнего. Да, я немножко это перефразирую. И кроме этого, в каждой ситуации можно выполнить какую-то заповедь, можно помочь другому человеку, можно его ободрить, можно пайку разделить с ним, можно ему чему-то научить, да? В любой ситуации есть возможность выполнить заповедь. И поэтому ни про кого не будет сказано, у человека можно отнять все материальное, что у него есть. Но нельзя отнять связь со Всевышним. И поэтому, несмотря на то, что Гашта Авда, мы зависим от маркета, мы зависим от работодателя, мы зависим еще от политики и там еще от кучи вещей. Это правда, мы в некотором смысле порабощены, но мы бней хурин, мы свободны, потому что мы Авдей Ашем, мы служим Всевышнему, и это у нас нельзя отнять. И об этом нам напоминает вкус Песоха, и это помогает нам изменить мир и привести Всевышнего в этот мир. И тогда Байо Магу и Ашем Ахаду Шмо Ахад. Спасибо.